Добрый вечер. Пока у нас несколько минуток еще есть, я хотел бы сказать, наверное, это относится больше всего к студентам второго курса. В нашу лабораторию будет собеседование в этот четверг в 16:20 около аудитории 247. Соответственно, если кто-то планирует пойти к нам на семинар, заниматься информационной безопасностью и еще не заполнил анкету, то призываю его пойти взять анкету в 764-й аудитории, заполнить ее, отнести туда и, собственно, приходить в этот четверг. Если есть вопросы по поводу вот этого вот самого мероприятия, я готов на них сейчас ответить. Да.
Они мероприятия уже, если, допустим, как получаешь рекомендацию, то уже сразу уделяется какому-то нашему руководителю или душевику?
Ну, фактически, когда вы пишете в анкете, чем вы хотите заниматься, тут не может быть двоякости. Если вас, собственно, берет этот научный руководитель, который отвечает за эту тематику, то, соответственно, да, вы идете к соответствующему научному руководителю. Но у нас просто не пересекаются тематики тут, как бы. Еще есть вопросы? Нет вопросов. Кто-нибудь пишет рефераты, скажите? Поднимите руку. О, здорово. Это хорошо. Кто-нибудь написал рефераты? Нет еще. Так, ну, сегодня, собственно, мы перейдем от какой-то такой, от каких-то таких общих вещей к мясу. К мясу, под мясом мы будем понимать уязвимости на стороне веб-приложений, пока на серверной части. И конкретно мы сегодня будем рассматривать такое, ну, популярное явление, как уязвимости SQL Injection. Для профессионалов, для каких-то людей в теме, конечно, это будет не очень интересно, но я считаю, что это вот именно та уязвимость, которую можно много поговорить, которая интересная, которую можно пощупать ручками всегда. И, собственно, изучение методов работы с этой уязвимостью не требует какого-либо большого порога входа для новичков, собственно. Ну, перед тем, как, опять же, мы перейдем к рассмотрению подробностей этого класса уязвимостей, я бы хотел поговорить с вами о, опять же, общих вещах, связанных с терминологией, с различными видами там, уязвимостей на стороне сервера и так далее и тому подобное. Итак, поехали. Немножко терминологии, как и обещал. В мире программного обеспечения есть куча интересных терминов, которые, с одной стороны, схожи между собой, но на самом деле в них вкладывается очень, очень конкретный смысл. Ну, вот, например, в такой области, как software engineering, придумали различать, например, error и failure, или fail. Вот как бы попробуйте задаться вопросом, чем они могут различаться с точки зрения вот software инженера. В информационной безопасности принято различать такие вещи, как weakness, это недостаток или слабость. Ну, слабость как-то плохо звучит, да, лучше будем называть недостаток. И vulnerability, то, что называется уязвимостью. Давайте все-таки проясним, найдем между ними разницу. Недостаток — это свойство программного обеспечения. Под программным обеспечением, я бы даже сказал, свойство информационной системы. Да? Это не обязательно программное обеспечение, свойство информационной системы, которая может находиться и в конфигурационном файле, не обязательно в коде, которая снижает качество вот этого вот самого, вот этой вот самой информационной системы или вот этого самого программного обеспечения. Ну, под качеством мы можем понимать целый набор требований, общих требований к информационным системам, в которые включают там, масштабируемость, там, в том числе безопасность, там, понимаемость, юзабилити и так далее и тому подобное. Кому интересно, почитайте в Википедии статью, которая называется, да, лучше на английском, Software Quality. И там вот перечислены вот эти вот все параметры, которые входят в это самое понятие. Так вот, недостаток – это, собственно, свойство, которое уменьшает, снижает качество программного обеспечения. Пример недостатков, ну вот если в какой-либо, на каких-либо входных данных у нас программа выпадает с ошибкой деления на ноль. Или, опять же, при передаче длинной строки программа выпадает с сигфолтом. А что же тогда такое уязвимость? Уязвимость – это такой недостаток, который может быть использован для достижения атакующим их вредоносной цели. Или же, если рассматривать сторону как бы защищающуюся, это тот недостаток, который может быть использован для нанесения урона, неприемлемых эффектов для защищающейся стороны. И конкретно вот хороший пример – это переполнение буфера, возможность переполнения буфера, например, в команде ls. Это уязвимость или неуязвимость? Конечно же, это неуязвимость, потому что человек, который запускает команду ls и передает ей какой-либо шелкод, который будет выполняться в результате переполнения буфера, никак не сможет расширить свои привилегии в системе, потому что он ls запускает как бы под своими привилегиями, бит s на ней не выставлен, на этой программе. Вот типичный пример, когда у нас переполнение буфера не является уязвимостью, а является недостатком. Это стоит различать. Очень хорошая статья по поводу вот этой вот семантики, вкладываемой в понятие уязвимость. Я сейчас сказал очень грубо и очень вкратце, чтобы не утомлять ваше внимание, но на самом деле там очень много философии можно развести. И вот опять же статья Википедии, качественная статья, вот есть по ссылке, которая приведена на слайде. Кто не поленится слазить, получит удовольствие. Дальше. Перейдем к понятию атаки. Атака, на самом деле, комплексное понятие, и я бы даже сказал, атака – это рекурсивное понятие, потому что атака может быть атомарной, атака может быть комплексной, и вообще говоря, комплексная атака определяется через как бы последовательность атомарных атак. Ну, вот в понятие атаки я бы включал такие три вещи, как цель, уязвимость и, собственно, метод атаки. Давайте рассмотрим эти компоненты поподробнее. Цель. Ну, опять же, цели бывают технические и нетехнические. Изначально у любого человека, конечно, возникает нетехническая цель. Это та мотивация, из-за которой он будет делать то или иное действие. Ну, грубо говоря, у злоумышленников это может быть срубить бабло. А как срубить бабло? Да? И вот там появляются различного рода варианты. Ну, например, заняться технологическим шпионажем, украсть, например, стратегию развития бизнеса ООО МГТС и продать ее Мегафону. Вариант, отличный вариант. Можно, например, пойти к конкурентам какой-нибудь уважаемой компании и сказать: а хотите, я нанесу вашим конкурентам такой урон репутации, что они будут краснеть, зеленеть, оправдываться всячески в средствах массовой информации и по-другому себя очень нехорошо чувствовать. И, конечно же, за это попросят какое-либо вознаграждение. Вот это пример нетехнических целей. Теперь, когда поставлена нетехническая цель, ее надо отобразить в конкретную последовательность шагов технических, да, или организационных, с помощью которых можно достичь, собственно, вот этого вот самого результирующего профита. Ну, например, для того, чтобы причинить вред репутации, можно, например, на сайте компании разместить какой-нибудь неприличный ролик. Каким образом можно этот ролик сделать? Ну, например, можно войти в доверие к системному администратору, который, собственно, занимается поддержкой этого сайта, сходить с ним в кабак, потом каким-либо образом, в общем, завести, продолжить дружеские отношения и методом социальной инженерии получить повышение вот этих самых привилегий. Есть другой вариант. Например, попытаться найти уязвимость в сайте и развить атаку исключительно техническими методами и средствами, собственно, получить привилегии на веб-сервере или же в хранилище информации, которым пользуется данный сайт, ну, например, в системе, в базе данных, и, собственно, разместить там этот контент. Вот при реализации вот этих самых технических атак, в зависимости от набора уязвимостей, которые найдет злоумышленник, он сможет с помощью, используя каждую из очередных уязвимостей, достигать ту или иную свою техническую цель на пути к достижению вот этой вот самой нетехнической цели, финальной цели. Ну, например, для достижения вот этой вот самой цели по нанесению урона, ущерба репутации, одна из первых технических целей – это повышение, получение привилегий на стороне сервера, на веб-приложении. Вот эта вот техническая цель, опять же, может быть реализована с помощью различных способов. Можно найти уязвимость, например, SQL injection, можно найти, например, уязвимость эксплуатации вот этого вот самого сайта, связанная с тем, что администратор там использует слабые пароли, которые легко подбираются, а сайт, например, не защищается от перебора паролей. Понятно, да? У нас вот эти вот самые технические цели, опять же, могут достигаться различными методами. Соответственно, таким образом мы углубляемся в понятие атаки, и, соответственно, каждая вот эта вот самая атомарная атака, она как бы объединяет в себе несколько сущностей. Это вот эта вот самая цель, дальше уязвимость, с помощью которой мы можем достичь этой цели, и метод, с помощью которого мы используем эту уязвимость и получаем вот этот вот самый финальный результат. Очевидно, что атака — это рекурсивное понятие, потому что мы, например, вот ту самую, как мы можем какую-либо комплексную цель, финальную цель, достигать последовательностью атак, каждый из которых будет достигать некую промежуточную цель. И хотел бы, опять же, для того, чтобы вы понимали лучше, поговорить немножко об арности понятий. Уязвимость, например, и цель атаки, которую можно запустить на эту уязвимость. Ну, представим себе, что у нас есть уязвимость к переполнению буфера. Мы можем с помощью этой уязвимости достичь совершенно разных целей. Например, мы можем обвалить сервис, ну, передав туда просто мусор. Одна техническая цель, да, привести к отказу в обслуживании. Вторая техническая цель – запустить там свой код в контексте того самого процесса, который подвержен переполнению буфера. То есть уязвимость – цель, это обычная арность 1КН. Опять же, нетехническая цель и метод атаки. Арность, опять же, 1КН. Поставив нетехническую цель, например, навредить репутации, мы можем достичь ее кучи различных методов, как я привел пример в самом начале. Прошу прощения, господа, вот вы пятеро, вы постоянно болтаете. Если вам не интересно, пожалуйста, не мешайте мне. Я слышу вас очень хорошо. Это сбивает меня. Уязвимости client-side и server-side. Значит, уязвимости можно разделять, в принципе, по тому месту, где они находятся. Если мы рассматриваем, ну, как бы типичную архитектуру сервисов, как есть некий централизованное место, точка, куда можно обратиться за сервисом, и куча клиентов, которые обращаются за сервисом, собственно, тогда по расположению вот этой вот самой ошибки, уязвимости, мы можем разделять client-side и server-side. При этом, опять же, мы можем атаки, в принципе, делить по поводу того, кто является жертвой атаки, ну, кто несет урон. Например, это клиент сервиса несет урон, ну, первостепенный. Например, если в у клиента в браузере получилось переполнение буфера, и через эту уязвимость на клиента была внедрена какая-нибудь вредоносная программа, то как бы серверу от этого ни тепло, ни горячо, ни холодно, а клиенту плохо. Или, например, когда со счета клиента списывается какая-нибудь сумма денег. В принципе, конечно, косвенно и сервису плохо, потому что репутационный ущерб он несет какой-либо, что, ну, мол, там у его клиентов снимают со счета большие миллионы. Но в первую очередь, конечно, страдает клиент. Также, вот, когда страдает сервер, это пример, когда, например, базу данных какой-нибудь ГИБДД утекает, или пенсионного фонда утекает в паблик и становится доступной для скачивания. Вот пример, когда страдает сервер. Соответственно, по вот этому критерию мы можем делить атаки на клиенты и атаки на сервер. Конечно, это разделение, оно нечеткое, потому что можно всегда привести какие-нибудь пограничные примеры. Например, XSS в интерфейсе администратора. XSS — это атака, это уязвимость, прежде всего, которая располагается на сервере. Атака с помощью XSS проводится на клиента, потому что клиентские учетные данные может атакующий украсть. Но в данном случае клиент — это администратор системы, то есть как бы тоже часть системы. В итоге, если мы украдем аутентификационные данные администратора, мы сможем зайти от его лица в систему и сделать нехорошие вещи самой системой. То есть, казалось бы, да, уязвимость на сервере, атакуем мы как бы клиента, но так как клиент является частью системы, является администратором, в итоге страдает система. Вот такая вот софистика. Вопросы вот по этим разделениям, по этим терминам есть? Нет. Теперь по поводу уязвимостей в программном обеспечении и каким образом их можно обнаруживать. Значит, как из предыдущего слайда следует, уязвимость — это всего лишь свойство программного обеспечения. А раз это свойство программного обеспечения, то мы можем адаптировать для установление этого свойства, существующие методы для анализа программного обеспечения. И, конечно же, если мы говорим об уязвимостях, мы всегда должны различать методы обнаружения, вот этой самой уязвимости, методы обнаружения свойства в программном обеспечении и методы использования этого свойства, методы эксплуатации уязвимости. Это две большие разницы, как говорится. Ну и давайте рассмотрим, какие бывают виды анализа свойств программного обеспечения. Ну, в первую очередь, мы можем разделить подходы к анализу программного обеспечения по тем возможностям, которые есть у аналитика, у тестера, у аналитика, как угодно его можно назвать. Ну, во-первых, тестеру можно дать доступ к анализируемому объекту только через его внешние интерфейсы. Ну, например, когда вы работаете с веб-приложением, у вас, ну, в типичной ситуации, у вас нет доступа к его исходным данным, у вас нет даже доступа к той системе, на которой она работает, то есть к операционной системе. Соответственно, вы можете исследовать его только через его внешние интерфейсы, подавая входные данные и получая ответ, анализируя этот ответ. Как вы знаете, такой метод, наверное, принято называть тестирование черного ящика. Соответственно, альтернативным вариантом у нас будет ситуация, когда нам доступны внутренние представления вот этого вот самого анализируемого объекта. Ну, какие это внутренние представления могут быть? Ну, во-первых, конечно, это исходный код. Во-вторых, это содержимое памяти, например, при работе этого приложения, содержимое регистров процессора, ну, контекст процесса, который представляет из себя приложение в исполняемом виде, во время работы. Есть другой критерий для классификации вот этих вот самых подходов к анализу свойств программного обеспечения. Это, соответственно, мы можем анализировать программное обеспечение без его выполнения, ну, например, читать исходный код. Или, например, запустить grep с каким-нибудь регулярным выражением, который найдет, например, у нас в коде все варианты использования потенциально небезопасных функций, там, start spy. Анализ программного обеспечения, анализ, выполняется программное обеспечение? Нет, не выполняется. Альтернатива, мы можем, конечно, запускать программное обеспечение, смотреть, как оно себя ведет в процессе выполнения. Ну, использовать, например, отладчик, подавать какие-нибудь входные данные и трассировать, ставить брейкпоинты и смотреть, что же получается в той или иной точке программы. В итоге, если объединять вот эти вот критерии воедино, у нас в нашем мире анализа программного обеспечения придумано в итоге три подхода, таких основных подходов, в рамках которых уже там есть свои классы и свои нюансы. Это статический анализ, то есть анализ программного обеспечения без его выполнения. Это динамический анализ, это анализ программного обеспечения во время его выполнения, при этом у нас доступ есть к внутренним структурам данным этого процесса, этого объекта анализа. И тестирование черного ящика, когда у нас есть доступ только к внешнему интерфейсу. Дальше мы будем рассматривать только тестирование черного ящика, и под черным ящиком в данном случае будем понимать веб-приложение. Вообще ситуация не очень такая, не очень радостная, потому что при тестировании веб-приложения методом черного ящика у нас не очень много есть вариантов для, собственно, анализа. Ну, что мы можем делать? Мы можем получать нормальные HTTP-запросы. Каким образом мы можем получить множество нормальных HTTP-запросов? Ну как? Заходим, ставим прокси-сервер, ставим браузер, открываем браузер, конфигурируем браузер, чтобы он ходил на веб-приложение через этот прокси-сервер, и начинаем работать с веб-приложением. Ходить по ссылкам, заполнять формы. Если у нас какой-то JavaScript будет выполняться, соответственно, он будет приводить к тем или иным новым интерфейсам, мы будем в этих интерфейсах выполнять сценарий использования, предусмотренный этим приложением. В итоге на промежуточном прокси-сервере, очевидно, появится набор HTTP-запросов, валидных, как предусмотренных разработчиками веб-приложения, которые являются, собственно, нормальными данными для этого самого веб-приложения. Теперь вот эти вот самые нормальные данные мы можем использовать в качестве основы для проведения тестов на это самое веб-приложение, для проведения анализа веб-приложения. Что мы можем такого интересного сделать? Ну, в принципе, не очень много. Мы можем проиграть эти запросы, взять и отправить их заново. Мы можем изменять в них порядок и смотреть, что будет с веб-приложением. Мы можем проигрывать запросы от лица другого пользователя. Или же, например, если изначально запросы, которые мы записали, были уже от лица аутентифицированного пользователя, мы можем проиграть эти запросы без данных аутентификации, то есть как бы от публичного, анонимного пользователя, и посмотреть, что будет. Мы можем изменять методы в запросах, ну, с get на post или с post на get, посмотреть, что будет. Мы можем менять заголовки запросов. Мы можем изменять URL, ну, например, брутфорсить. Если часто администраторский интерфейс расположен по каким-нибудь таким ссылкам, которые не сообщаются обычным пользователям, но при этом, зная такую ссылку, мы можем зайти напрямую в администраторский интерфейс, не проходя аутентификации. Этот метод очень плохой, как вы понимаете, называется security by obscurity. Вот как бы методом подбора вот таких вот URL можно и получить небольшой профит. В принципе. Дальше. Если мы рассматриваем HTTP-запрос, мы можем вспомнить, что там у него есть такие вещи, как параметры. Ну, что мы можем сделать с параметрами? Мы можем из запроса удалять какие-то параметры, смотреть, что изменится. Мы можем добавлять новые параметры со своими именами. Мы можем дублировать параметры, вспоминаем задание из предыдущей лекции. Мы можем, наконец, модифицировать значения параметров. Вот, в принципе, набор инструментов, которые нам доступны при анализе, при тестировании веб-приложения. Вот этим и, собственно, пользуются разработчики сканеры веб-приложений, разработчики тестов функциональных при тестировании веб-приложений. Этим же и пользуются тестировщики, тестеры на проникновение. Основной метод, конечно, самый хлебный, это модифицирование значений параметров, то есть передача заведомо некорректных данных, которые, в принципе, могут проявить ту или иную уязвимость, которую, свидетельство о которой мы можем получить из следующих объектов. Во-первых, конечно же, это код и заголовки HTTP-ответа. Ну, вообще, что нам доступно? Нам доступен код, заголовки HTTP-ответа, тело ответа и время ответа. Все. Мы больше ничего не можем получить в результате передачи того или иного запроса. Собственно, вот наш объект анализа. В этом объекте анализа мы должны и найти проявление той самой уязвимости, которую мы пытаемся найти, которую мы ищем. Код ответа. Ну, код ответа — это, конечно, очень ненадежный способ обнаружения свидетельства о наличии уязвимости. Почему? Ну, потому что в большинстве веб-приложений используются так называемые custom error page, свои собственные обработчики ошибок, которые возвращают всегда код 200 и какой-нибудь такой общий текст.
То есть все ключи возвращают правильно и показывают свою
пользу? Приличные, да, но заведомо считать, что вот какой бы анализируемый, верить анализируемому приложению, что он будет работать вот по протоколу HTTP, по спецификации, к сожалению, не получается. Поэтому, собственно, в начале работы все автоматизированные средства пытаются найти сигнатуру вот этих вот самых ошибок, то есть ошибки 404, ошибки 500 и так далее. Да, если веб-приложение возвращает код ошибки и там тело, в теле ошибки какой-то HTML, который user-friendly, это нам повезло. Мы можем, значит, больше доверять коду ошибки, да. С этим не поспоришь. Дальше. Заголовки HTTP-ответа. Ну, в заголовках HTTP-ответов мы можем искать, опять же, такие вещи, как, например, цели перенаправления. Помните, это заголовок location. Вот в зависимости от тех или иных некорректных данных нас могут перенаправлять на разные места. И опять же, различие поведения приложения в зависимости от переданных ему входных данных является вот как раз одним из тех нюансов, которые мы ищем, на которые мы должны обращать внимание. Тело ответа. Тело ответа — это тот, чаще всего это HTML, да, тот ресурс, который мы запрашиваем. Вот в этом самом теле ответа как раз больше всего возможностей для обнаружения свидетельства уязвимости. В первую очередь это, конечно же, вывод сообщений об ошибках каких-то, либо внутренних, или внешних сервисов, например, сервисы СУБД. Если веб-приложение не фильтрует, не подавляет такие ошибки, что ж, это очень сильно упрощает работу для человека, который ищет уязвимости. И, конечно, время ответа. Дальше хотел бы поговорить о типичных причинах уязвимости. Топ-2 причины. В первую очередь, это некорректная обработка входных данных. Под некорректной обработкой входных данных можно понимать очень много различных вещей. Я перечислил самые распространенные, что ли, подтипы вот этой вот самой причины. Это полное доверие входным данным. Ну, например, бывает так, что разработчики приложения считают, что кому понадобится изменять заголовки веб-приложения и передавать там какие-либо некорректные данные. И, например, полностью доверяет тому, что в заголовке User Agent информация об браузере пользователя, да, будет передаваться всегда нормальная информация, которая описывает, что же там за браузер использует пользователь. Ну, такую информацию, например, могут собирать различного рода сборщики статистики посещений и предоставлять потом аналитику, который пытается оптимизировать свой сайт или там под какие-либо поисковые запросы, или просто анализирует аудиторию своего сайта. Вот при сборе такой статистики, да, и помещении такой статистики в базу данных, при полном доверии полю User Agent, у нас возникнет уязвимость типа SQL Injection, потому что в поле User Agent с помощью тех же самых инструментов, которые мы рассматривали, это Burp Suite, это расширение браузера Firefox, это перехватывающий прокси, можно добавить практически любую строку, которая, собственно, и будет вызывать неприятности на стороне веб-приложения. Опять же, часто очень на стороне веб-приложения происходит полное доверие значениям скрытых полей. Ну, действительно, вы записываете в скрытое поле в HTML-страничку некое значение, пользователь этого скрытого поля, очевидно, не видит в своем интерфейсе, и, конечно же, он не будет никогда в жизни, вменяемый человек, да, изменять вот это вот самое скрытое поле. Но невменяемый человек, конечно, будет и первым делом это и сделает. Дальше. Следующий распространенный тип ошибок – это проверка корректности данных на стороне клиента. Ну, реализуется чаще всего JavaScript. И, как бы, опять же, предположение разработчика, которому не суждено сбываться во всех случаях, это то, что у пользователя нет возможности обойти вот эту самую проверку на стороне клиента. Ну, стоит всего лишь отключить JavaScript, например, или же взять и отправить запрос напрямую, как мы берем и обходим проверку корректности на стороне клиента. При отсутствии дублирующей проверки на стороне сервера у нас получается опаньки. Согласен, да. Например, во многих веб-формах инфорсят длину поля с помощью атрибута maxLength. Очевидно, что инструмент, сущность, которая, собственно, ответственна за проверку вот этого вот самого ограничения, это браузер. Без браузера вы можете передавать какую угодно строку. Дальше. Проверка на основе черных списков. Это когда на стороне приложения существует некий набор, некий список того, что плохо, того, что не должно пройти проверку. И, собственно, если входные данные удовлетворяют этому черному списку, они признаются некорректными, и пользователю возвращается уведомление о некорректности. В противном случае данные признаются корректными. Основная проблема черных списков, конечно, то, что нельзя предусмотреть все на свете. И новые варианты по обфускации передаваемых данных тут же обходят вот эти вот самые черные списки. Опять же, новые технологии, типа, например, появляющихся HTML5, в которых появляются новые элементы, которые раньше о которых раньше никто не знал, конечно же, не будут учтены в старых черных списках и будут проходить сквозь них. В итоге черные списки тоже признаются ненадежными. И ошибка при реализации белых списков, чаще всего они связаны с нормализацией данных. Что такое нормализация данных? Данные, которые поступают на сторону веб-приложения, могут иметь целую кучу различных представлений. Ну, например, вы можете один раз закодировать с помощью метода URL encode, помните, это процентик, и код символа в UTF-8. Вы можете несколько раз это сделать. Вы можете применить различного рода кодировки символов, которые поймет не само веб-приложение, а тот сервис, которому будут переданы данные через веб-приложение. Ну, например, если этот сервис — это SUBD, например, MySQL, то вы можете спокойно воспользоваться методами кодирования строковых символов, которые понимает MySQL, потому что когда данные дойдут до самой SUBD, они будут корректно интерпретированы. Вот проблемы с нормализацией входных данных, они очень распространены, и даже если разработчик написал очень правильный белый список, при некорректной нормализации он будет работать не во всех случаях. Самая большая проблема с нормализацией данных возникает при очищении кривого HTML, то, что называется клининг-парсеры. Ну, пример таких парсеров, например, JTiD или SOAP, мыло, суп. Задача очень, очень интересная и с точки зрения цели ожидаемой очень простая. Вот у нас есть HTML, который мог разработать абсолютно неграмотный верстальщик, абсолютно неграмотный HTML-кодер. Как вот этот HTML, как из этого HTML получить объектную модель? Объектная модель очень конкретная, и ее спецификация у нас дана в соответствующих документах. Вот как из какого-либо мусора, который, скорее всего, не удовлетворяет спецификации, получить вот такой вот корректный дом? И много есть парсеров в настоящее время, которые каждый из них решает эту задачу по-своему. Но вот чаще всего проблемы нормализации встречаются именно вот тут, вот, когда нам приходится нормализовывать кривой HTML в не кривой. Надо сказать, что есть, конечно, способ указать, что у нас HTML должен валидироваться по самым строгим правилам, это указать, что в заголовке HTML документа, что мы работаем по правилу strict. Но, к сожалению, сейчас, это не к сожалению, это просто факт. Все парсеры работают, все браузеры и все парсеры работают в так называемом quirks mode. Что такое quirks mode, я бы не хотел пускаться в описание, потому что это тема такая большая, необъятная. Но если кому-то интересно, можете поискать в интернете, опять же, что это такое quirks mode и какие интересные следствия из него происходят. Второй класс уязвимостей в информационных системах – это небезопасные настройки. Из-за того, что окружение и сервисы, которые поддерживают работоспособность в приложении, с каждым днем все сложнее и сложнее, инфраструктура все богаче и богаче, в итоге времени на изучение правильной настройки каждого отдельного компонента веб-приложения требуется достаточное количество. Соответственно, если администратор веб-приложения или администратор веб-сервера это время не уделяет на соответствующее изучение, на соответствующий ликбез, он чаще всего оставляет те или иные настройки в настройках по умолчанию или берет их из экзамплов, из примеров из интернета. Вот бывают случаи, когда это приводит к серьезным уязвимостям. Ну, например, когда в веб-сервере Apache разрешается переход по симлинкам, которые находятся в директории веб-приложения. Это значит, что вы можете в директорию веб-приложения поместить симлинк, например, на etc/svd и запросить соответствующий файл. Так как он будет в директории веб-приложения, вы сможете к нему отправить HTTP-запрос. Так как Apache будет разрешено ходить по симлинкам, вместо самого файла, да, вы получите цель вот этого самого симлинка. И, конечно же, притча в языцах – это пароли по умолчанию. Во многих сервисах, в частности, SUBD, у учетных записей с максимальными привилегиями есть пароли по умолчанию. Если их не изменить, будет беда. Это очевидно. Переходим к рассмотрению конкретного явления, которое вот одно из самых распространенных в веб-приложениях в настоящее время. Это SQL injection. Итак, SQL injection – это название атаки. Это словосочетание употребляют как название уязвимости, но на самом деле, если вдуматься, то это название атаки. Мы внедряем команды языка SQL. Да? Вопрос? Нет. Значит, недостаток, который... Как правильно называть недостаток, который приводит к этой атаке? Это возможность внедрения операторов SQL. Но действительно, недостаток — это свойство программного обеспечения. И если мы называем свойство программного обеспечения, то это вот оно должно формулироваться как возможность там, внедрения чего-то там такое, или возможность манипулирования тем-то, тем-то. А причина — это некорректная обработка входных данных, конечно. Значит, определение вот этой его самой уязвимости, вот этого вот самого недостатка, да, недостатка, это следующее. Если пользователь может изменить структуру SQL-запроса, значит, мы, значит, веб-приложение подвержено недостатку возможности внедрения операторов в SQL. Иллюстрация сразу. Что такое запрос вообще? Ну, запрос, понятно, написан на каком-то языке, который удовлетворяет какой-то там грамматике формальной, и при разборе вот этого вот самого запроса сервером баз данных у нас возникает так называемый парс-три, дерево разбора. Так вот, если дерево разбора в первом случае выполнения SQL-запроса и во втором случае выполнения SQL-запроса с переданными данными, возможно, содержащими операторы SQL, получаются различными, вот как на данной картинке, мы можем заключить о том, что у нас приложение обладает вот этим самым недостатком. В идеале, в корректном, если приложение подвержено вот этому недостатку, у нас дерево разбора будет одинаковым, а различаться будет только в листьях, в литералах. Теперь, почему я называю вот это самое явление и говорю о нем как о недостатке? Да потому что у нас не каждый SQL injection, не каждый такой недостаток, который позволит внедрять операторы SQL, будет уязвимостью. Пример сразу. Пример фиктивного вымышленного веб-приложения, в котором вот этот вот недостаток не будет являться уязвимостью. Представим себе, что у нас есть большой каталог, который доступен любому пользователю, который заходит на наш сайт, без аутентификации, аутентификации на нашем сайте нет никакой. И у нас есть форма поиска по данному каталогу. Вы можете ввести туда подстроку, и все товары, которые удовлетворяют данные подстроки, собственно, содержат в себе данную подстроку, будут выведены на экран. При этом доступ к таблице, которая хранит вот эти вот каталоги, производится пользователем, который имеет право только на чтение из этой самой таблицы в базе данных, с которой работает это приложение. То есть, даже если эта форма будет подвержена, даже этого, если приложение будет подвержено внедрению операторов SQL, потенциальный злоумышленник, ничего не сможет получить. Потому что он и так может считать всю базу данных методом поиска или методом перехода по странице, по архивам вот этого вот самого каталога. Он не сможет удалить оттуда данные из-за того, что у нас стоят ограничения на пользователя, работающего с этой базы данных. Он не сможет удалить оттуда, не сможет изменить данные, не сможет считать данные из какой-либо другой таблицы. Ничего не сможет сделать. Недостаток есть, уязвимости нет. Ну, с точки зрения классического определения, да, ну, это недостаток, но так, да, можно это даже рассматривать как для продвинутых пользователей, да, как некий спидап. Еще раз, у нас написано приложение так, что заведен в СУБД пользователь, которому даны привилегии на доступ только к таблице с каталогом и только на чтение. Вы выполняете запросы, когда вы внедряете свои операторы SQL от лица этого пользователя, который работает с СУБД, вы не можете выйти за пределы привилегий данных ему. То есть, ну, вы сможете считать весь каталог. Но вы и так его можете считать из интерфейса приложения. Нет уязвимости. Теперь, возможные последствия. Топ возможных последствий. Потому что, на самом деле, возможных последствий эксплуатации этой уязвимости может быть масса. Очевидно, это самое вот простое, что приходит в голову, это нарушение конфиденциальности данных. Мы можем скачать базу, внести ее, продать. Нарушение целостности данных. Мы можем изменить данные в базе данных. Нарушение доступности. Мы можем удалить все данные. В итоге приложение не сможет обрабатывать запросы клиентов. Ну, до тех пор, пока его не восстановят из бэкапа, из некоторого, который, я надеюсь, есть. Да? Нарушение целостности приложений. Если сервер баз данных работает на том же самом узле, что и веб-сервер, что и сервер приложений, можно, и если привилегии, собственно, сервера баз данных позволяют записывать в каталог веб-приложения и изменять файлы веб-приложений, вы можете модифицировать скрипты веб-приложения, оставив там, например, закладку, так называемый веб-шелл. Вы можете добавить туда свой файл, вы можете изменить логику работы веб-приложения. Большинство СУБД имеют функции по работе с файловой системой. Именно они и используются для достижения вот этой вот самой цели. Например, один из способов монетизации уязвимости — это создание doorways, так называемых. Вот doorways создается как раз с помощью использования функций по работе с файловой системой сервера MySQL. Записывается соответствующий веб-шелл, который уже там генерирует специального рода спамовые странички или странички перенаправления на целевой сайт. И повышение привилегий на сервере. Каким образом? Ну, опять же, с помощью считывания либо файлов с файловой системой, либо считывания информации из системных таблиц баз данных, можно получить учетные записи либо пользователей СУБД, либо пользователей, которые имеют доступ на узел из файла ETC по СУБД, да, использовать потом перебор, или если есть доступ к ETC Shadow, можно считать и хэшик, который потом перебрать с помощью Джона The Ripper. В общем, повышение привилегий тоже возможно с помощью различного рода функций СУБД. Это основные возможные последствия. Теперь, для того, чтобы понять, каким образом вот эти вот самые уязвимости проявляются в интерфейсе веб-приложения, как их можно найти, а также как их можно эксплуатировать, необходимо рассмотреть типичный workflow, которым придерживаются веб-приложения при работе с базами данных. Ну, он не хитрый. Первым делом мы должны получить данные из HTTP-запроса, входные параметры. Дальше мы должны их обработать на корректность. В принципе, этого шага может не быть. Это плохо, да? Дальше мы должны сформировать SQL-запрос. При этом тут следует различать два вида запросов. Это data manipulation запросы, это insert, update, delete, и выборки, запросы, которые предназначены для выборки данных, это select. Дальше мы должны, соответственно, этот запрос выполнить, получить результат этого запроса, или, если возникла исключительная ситуация, мы должны обработать ошибку, и дальше должны сформировать HTTP-ответ. При этом в предыдущем шаге следует разделять, опять же, два варианта, когда используется селект. Когда в результате селекта программист ожидает получить одну запись и выводит потом, строит HTTP-ответ на основе одной записи. Ну, например, когда вы выходите по каталогу и кликаете на ссылку, которая описывает конкретный товар, вот в результате клика на этой ссылке по идентификатору будет из баз данных запрошена информация о конкретном товаре, вывезена вам на экран. Или же программист может предусмотреть вывод всех записей, которые возвращаются из СУБД. Это вот типичный интерфейс просмотра каталога, когда вы ходите по страничкам 1, 2, 3, 4, архив новостей и так далее и тому подобное. Соответственно, выводится вся информация, которая поступает из СУБД. И на основе вот этой вот самой, как итог работы, у нас будет сформирован HTTP-ответ, который можно, опять же, различать и нужно различать в контексте поиска и эксплуатации SQL Injection на следующие виды. Первый, самый хлебный вид, что ли, в ответ попадает выборка из СУБД. Второй, ответ, ну, иллюстрации первого варианта вы все понимаете. Второй, ответ зависит от успешности запроса. То есть в ответ не попадают данные из базы данных, а генерирует страничка одна в случае успешного запроса и другая в случае неуспешного запроса. Типичный пример – это реализация аутентификации. Ну, действительно, вы передаете веб-приложению логин-пароль, на стороне веб-приложения формируется SQL-запрос, который пытается получить из баз данных все записи, у которых есть такой логин и пароль. Если у нас из базы приходит пустое множество, у нас, значит, аутентификация неуспешная. Если приходит не пустое множество, ну, мы ожидаем, что одна запись придет, да, у нас аутентификация успешная. Вот когда ответ зависит от успешности запроса. И ответ не зависит от результата SQL-запроса. Это самый плохой случай диагностики, потому что ну, у нас мы по ответу можем сколько угодно думать, что же там было на самом деле, какие запросы выполняло приложение. Типичный пример – это протоколирование HTTP-запросов в СУБД. Ну, действительно, скрипт, модуль в приложении может журналировать, переводить HTTP-запрос в строку и помещать, например, в соответствующий журнал, который хранится в СУБД. Или же, например, статистика посещений тех или иных страниц. Или же статистика использования браузеров. То есть берем User Agent и добавляем в базу данных. Ну, правильно. Я имею в виду сейчас про содержимое. Будет про тайминг, конечно, все сказано попозже, потому что вот этот случай последний диагностируется исключительно таймингом. Я говорю сейчас про содержимое исключительно. Да. Про время мы не случайно говорили вот тут вот. Вот тут вот, в конце. Так. Ну вот типичный пример уязвимого скрипта, который реализует аутентификацию пользователей. Мы получаем параметр username из post-запроса, параметр password из post-запроса. Дальше создаем SQL-запрос, выбираем все записи из таблицы auth-user, такие, у которых, собственно, имя пользователя будет совпадать с переданным нам, а пароль будет совпадать с MD5 хэшем от переданного пароля. Дальше мы выполняем запрос. Дальше мы в случае, если у нас поступает хотя бы одна строка, мы считываем идентификатор пользователя, например, записываем его в cookies, что тоже на самом деле ошибка, и считаем, что у нас аутентификация прошла успешно. В противном случае, если у нас не вернулось ни одной из строки, мы говорим, что аутентификация неуспешная. Ну и дальше, понятно, мы там освобождаем структуру данных. Ну, мы эту ситуацию инфорсим в момент регистрации пользователей. То есть мы, например, можем сказать, что зарегистрироваться с тем же самым юзернеймом нельзя. Ну или так, да, например. Соответственно, где здесь уязвимость и как можно ее использовать? Очевидно, что если мы в username сможем внедрить, а мы можем туда внедрить операторы SQL, мы можем этот запрос изменить до неузнаваемости. Типичный способ использования, эксплуатации вот таких вот уязвимостей – это добавление условия OR 1 равно 1 в username. В итоге у нас получится, что мы ищем какой-либо юзернейм, ну, например, пустой, например, или админ. Закрывается вот эта вот кавычка, дальше у нас последует OR 1 равно 1, а дальше мы хотим оставшиеся условия вообще исключить из нашего запроса. Для чего мы применяем комментарий? В итоге у нас передаваемые данные будут иметь следующий вид. Админ, закрываем кавычку, OR 1 равно 1, и дальше комментарий. Всю остальную строчку закомментарить до конца. Что нам даст OR 1 равно 1? Все записи. Правильно? Соответственно, первая запись из вот этого вот самого результирующей выборки даст нам того пользователя, от имени которого мы зайдем. Используя лимит, вот тут вот, лимит, извините, используя лимит и один, лимит и один, и перебирая и от нуля до n, мы можем играться с тем, от чего имени мы заходим в СУБД. Что делает лимит? Понятно, да? Мы запрашиваем одну строчку, начиная вот с этого смещения. С нулевого смещения, с первого смещения, с второго смещения в СУБД. Парочку слов стоит сказать о том, что есть на самом деле не только вот уязвимости first order SQL injection, которые мы рассматриваем. То есть это уязвимости, которые находятся, расположены в том же скрипте, который обрабатывает данные, содержащие атаку. Бывают еще и так называемые second order SQL injection. Это уязвимости следующего плана. Представьте себе, что у нас есть два модуля. Первый модуль получает данные из пользовательского запроса и записывает их в СУБД. При этом в этих самых данных пользовательского запроса содержатся внедренные операторы SQL Injection. В итоге у нас получается, что в базе данных веб-приложения хранится строка с внедренными операторами SQL Injection. Теперь рассмотрим второй скрипт, который считывает при обращении к нему данные из СУБД и используют эти данные для формирования своего собственного запроса. В итоге у нас внедрение операторов произойдет не в первом модуле, в который мы передали, собственно, payload, а во втором модуле, который взял вот эти вот самые плохие данные из СУБД. Диагностировать уязвимость second order SQL injection методом черного ящика практически невозможно. Их находят только методом чтения исходных кодов и методами статического и динамического анализа. Теперь переходим к самому интересному. Как же, собственно, обнаруживать? Итак, первое, самое простое – это вызвать ошибку. Ошибки у нас бывают двух типов. Это синтаксические, когда на этапе парсинга запрос признается некорректным, и, собственно, возникает исключение. И рантайм ошибки. Это ошибки такие, что запрос признается корректным, но в процессе выполнения этого самого запроса возникает исключение на сервере СУБД, который, собственно, это исключение возвращает обратно в приложение. В данном случае, еще раз я подчеркиваю, запрос синтаксически абсолютно корректен. И заранее вы не можете сказать, ну, чаще всего не можете сказать, возникнет рантайм ошибка или нет. Существуют, тем не менее, способы задания таких запросов, которые однозначно будут вызывать рантайм ошибки, и это, собственно, является один из способов, с помощью которых мы можем обнаруживать уязвимости SQL injection. Итак, вызвать ошибку. У нас при этом могут быть две ситуации. Ошибки не фильтруются в приложении и попадают прямо в HTTP-ответ. Просто отлично. Мы смотрим глазками на ошибку в HTTP-ответе и понимаем, что у нас есть уязвимость. Теперь ошибка не показывается. Это значит, что у нас есть корректный обработчик исключений. В результате получения исключения веб-приложение генерирует какую-нибудь общую страничку с общей информацией о том, что там веб-приложение выполнило недопустимые операции, будет закрыто, типа того. И, соответственно, в этом случае необходимо различать страницы с успешным запросом, с неуспешным корректным запросом и некорректным запросом. Ну, например, представим себе, что у нас есть интерфейс аутентификации. В интерфейсе аутентификации есть уязвимости типа SQL injection. При этом у нас могут быть следующие три страницы. Мы вводим правильный логин-пароль, нас переводят в закрытую область веб-приложения. Мы видим страничку такую внутреннюю. Первый вариант. Второй вариант. Мы вводим неправильный логин-пароль. Нас никуда дальше не пропускают, нам сообщают о том, что что-то пошло не так. Второй вид странички. Дальше. Мы вводим кавычку или какую-либо абракадабру, какие-нибудь спецсимволы языка SQL. В результате запрос оказывается синтаксически неправильным, возникает исключительная ситуация, в результате которой генерируется третья страничка. Вот, собственно, если мы наблюдаем такую ситуацию, это значит, что у нас есть SQL injection, но ошибки фильтруются. Значит, следующий способ, мы от самого простого к самому сложному идем, это изменить размер выборки. Представим себе, что мы ходим по каталогу, например, находимся на первой страничке, и нам показывается 10 элементов этого самого каталога. Если у нас веб-приложение написано так, что у нас все строки, которые нам поступили из СУБД, выводятся к нам в HTTP-ответ, как вот в ситуации с каталогом и 10 страничками, у нас есть вариант сделать так, чтобы нам СУБД вернул не 10 страничек, а 10 страничек она возвращает вот таким вот способом, а больше. Это значит, что нам надо убрать лимит методом комментирования и изменить условия на какое-нибудь всегда верное. OR 1 равно 1. В итоге у нас на первой страничке каталога вместо 10 страничек, если выпадет там 100, вместо 10 записей выпадет 100 записей, это значит, что данный интерфейс подвержен внедрению операторов SQL. Следующий вариант – это вызвать задержку. Вызвать задержку HTTP-ответа, который, в свою очередь, будет наблюдаться из-за того, что мы вызвали задержку при выполнении непосредственно запроса SQL. Во многих базах данных есть специальные функции, которые позволяют сделать задержку. В MySQL это sleep, в MS SQL Server это wait for delay. В случае, если веб-приложение СУБД не поддерживает вот такого рода функции, всегда можно составить суперсложный запрос какой-нибудь, который будет долго выполняться, очень сложно. Тут, конечно, ситуация не такая детерминированная, как в случае с конкретным указанием «сколько спать», потому что на разных архитектурах, на узлах с разной производительностью, да, вот этот вот сложный запрос будет выполняться разное время. Тем не менее. И следующий, самый сложный и вычурный способ – это вызвать событие out of band. Опять же, многие С УБД позволяют выполнять функции операционной системы, например. Или же, ну, если с УБД позволяет выполнять функции операционной системы, мы можем, например, попросить выполнить пинг нашего публичного адреса и посмотреть, пришел пинг на наш публичный адрес или не пришел. Если пришел, это значит, что мы успешно внедрили вот этот вот самый вызов пинга, и это значит, что там есть куда внедрять, собственно. Уязвимость присутствует. Дальше. Мы можем запрашивать файлы по HTTP. У нас есть публичный сервер, на нем есть файлы HTTP, на нем есть файлы, или можно даже без файлов обойтись. Главное, чтобы веб-сервер стоял. Например, в SUBD Oracle есть возможность попросить послать запрос по данному URL. Соответственно, если к нам приходит с оцениваемого IP-адреса HTTP-запрос, это значит, что мы успешно внедрили операторы SQL в наше веб-приложение. И DNS. Опять же, если SUBD поддерживает обращение по сети, ну, опять же, открытие файлов удаленных, то, указав, что нам нужен файл, находящийся на нашем домене, и фиксируя обращение к нашему DNS-серверу, мы можем понять, успешно ли было наше внедрение в веб-приложение или неуспешно. Но это совсем такие сложные ситуации. Теперь небольшое демо надо показать. Обнаруживаем SQL injection. Итак, вот представим себе, что у нас есть какое-нибудь такое вот простенькое веб-приложение. Устроен следующим образом. IP-адрес, actions PHP, ID равно, и меняя ID, мы можем получать различные числа. Числа меняются. Подтвердим, что у нас тут есть уязвимость. Значит, прежде всего я хочу написать end 1 равно 1. Изменит это условие выборки?
Нет.
Почему? Мы предполагаем, что ID – это число, а числа не заключается в апострофе. Ну, давайте проверим, правы вы или нет. Ничего не изменилось. Так, а если я сделаю end 1 равно 0? Error. Оба-на. Мы подтвердили, что мы можем манипулировать размером выборки. Потому что end 1 равно 0, да, это условие всегда ложное. У нас 0 записей вернется из SUBD. А давайте, может быть, вместо ID введем какие-нибудь кавычки и какую-нибудь такую ерунду совсем. Что будет? О, тут можно было обнаружить, что у нас SQL injection по возвращаемой ошибке. Тут написано query failed, you have an error in your SQL syntax. Check the manual и так далее. Тут же можно было вызвать задержку методом sleep. Показывать не буду. Перейдем к следующей теме. Необходимо сказать об основных контрмерах. Значит, основная контрмера, она одна. Это использование так называемых подготовленных выражений, по-английски prepared statement. Значит, prepared statement, вкратце, их идея такова, что вы фиксируете структуру запроса и указываете те места, в которые вы будете передавать параметры. Эта структура подготавливается, ну, прекомпилируется, и, собственно, уже задача парсера и драйвера по работе с SUBD корректно экранировать данные, поступающие в те места, которые вы обозначили, что вы в них будете передавать данные. Вот в данном случае мы подготавливаем запрос типа insert, который содержит два параметра name value, это, собственно, столбцы name value в таблице tab, и говорим, что, собственно, с первым параметром у нас будет связана переменная name, с вторым переменная value, присваиваем соответствующим переменным значение и выполняем запрос. Вот это вот правильный способ работы с OBD. И минимизацию последствий, если говорить о минимизации последствий, это, конечно, реализация list privilege для подключения к SUBD. Что имеется в виду? Если требуется веб-приложению считывать данные из некоторой таблицы, не надо это делать пользователям SUBD, который имеет максимальные привилегии. Надо создать специально отдельного пользователя, которому назначить привилегии, которые позволят ему считывать данные только из конкретной таблицы, запретить ему модификацию этой таблицы, запретить ему лазить в другие соседние таблицы. И вот таким вот образом мы сможем ограничить ущерб от потенциальной уязвимости. Не все, тут стоит сказать, что не все СУБД позволяют гранулярную политику контроля доступа настроить. Это да. Да.
А почему здесь нет складки
Дело в том, что когда вы связываете вот таким вот образом параметр со знаком вопроса, драйвер, который работает с OBD, будет обеспечивать, что вот эта вот структура запроса будет неизменной, а соответствующим образом будет экранировать спецсимволы, которые вы туда передадите. Кавычку, перед кавычкой слэш поставит сам. Ну, это не фильтрация, это называется экранирование, да. Это будет уже задачей, собственно, драйвера. Еще вопросы? Дальше. Вынесение сервера с OBD на отдельный узел. Предотвращает риски, связанные с тем, что в случае SQL injection у нас можно воздействовать на файловую систему того самого узла, на котором крутится сервер SUBD. Собственно, если это узел один и тот же, веб-сервер и SUBD, и сервер приложений, значит, мы можем что-то, какие-то манипуляции проводить с файлами веб-приложения, если соответствующим образом права криво настроены, конечно. И контроль целостности приложения. Это применение различного рода чексум к директориям, к файлам веб-приложения для того, чтобы отслеживать нелегитимные их изменения. Значит, итак, вот мы рассмотрели первый вопрос. Это обнаружение SQL injection. Теперь эксплуатация SQL injection. Типичный workflow — это считать вначале всю базу данных, а потом уже решить, что делать дальше. Значит, при решении задачи считывания дампа, по-английски, считывания всей базы данных, нам необходимо пройти следующие шаги. Во-первых, определить доступные базы. Значит, если говорить об объектной модели системы управления базой данных, то она состоит из следующих объектов. Есть на самом высоком уровне базы данных. В каждой базе данных хранятся таблицы. Каждая таблица состоит из столбцов и из строк. Соответственно, мы в первую очередь определяем доступные базы. Дальше в каждой базе определяем имена таблиц, в каждой таблице определяем количество имена и тип столбцов, и дальше получаем содержимое каждой таблицы. Каким образом? Да, на самом деле вот эта вся информация хранится в системных таблицах, в самих баз данных чаще всего. И, конечно же, можно взять и воспользоваться уже подготовленной для нас информации. Ну, давайте посмотрим пример. Вот есть такая чудесная база данных, как MySQL. Значит, смотрите. В базе данных MySQL есть системная база, которая называется Information Schema. Вот я сейчас к ней подключился. В Information Schema есть набор вот этих вот самых внутренних таблиц. Ну, например, есть такая таблица, как схемата. Схемата – это таблица, содержащая все имена баз данных на данном сервере. В данном случае у нас на данном сервере содержатся две базы данных. Это Information Schema сама, конечно же, она должна свое имя содержать, и некий P-форум. Отлично. Значит, мы выяснили, какие имена баз данных у нас есть. Следующий шаг – это выяснить, какие у нас таблицы, какие имена таблиц есть в базе данных с именем P-форум. Данная информация содержится, как нетрудно догадаться, в таблице tables. Соответственно, у нас есть в колонке table-схема, которая показывает, для какой базы данных, какой базе данных принадлежит данная таблица, и table name, который, собственно, перечисляет все имена таблиц в данной базе. Соответственно, запрос, который будет, который необходимо выполнить для получения всех таблиц в заданной базе данных, будет следующего вида. Что такое? Сюда. И сюда. А, нет, я хотел в презентацию. Извините за... Тут после изменения расширения совершенно невозможно пользоваться. Вот такие, вот такого рода запросы необходимо использовать для получения вот этой вот самой информации. Итак, системные таблицы, и, собственно, мы вначале получаем все имена, дальше мы получаем все имена таблиц, где имя схемы, выбранное нами, в данном случае P-форум. Получив все имена таблиц, мы начинаем получать все имена колонок, где имя базы вот тут вот фиксируется, и имя таблицы очередное фиксируется вот тут. Да? И следующим шагом мы уже получаем содержимое каждой колонки, которая нам вернулась вот в предыдущем запросе, из, соответственно, непосредственно нашей таблицы. Значит, вот эти вот запросы позволяют получить всю выборку. Если же у нас веб-приложение устроено таким образом, что нам возвращается не вся выборка в HTTP-ответ, да, а только первая запись, мы должны считывать тогда информацию по строкам. И информация по строкам считывается следующим образом. Мы используем вот этот самый оператор, конструкцию limit. Вначале узнаем, сколько всего строк в таблице, и потом от нуля до count, который мы получили, мы считываем построчно информацию из баз данных. Итак, методы эксплуатации. Еще раз, шаги эксплуатации мы выяснили. Это мы получаем набор имен баз данных, набор таблиц, набор колонок и считываем данные из каждой колонки, из каждой таблицы, собственно. Теперь вот эту вот схему нам необходимо применить в различных вариациях. Так, я даже не знаю. Показать вам картинки и разойтись. Значит, первый вариант. Я, наверное, на сегодня по методам эксплуатации первый слайд покажу, а на следующий раз второй. Итак, вариант, когда у нас ошибка с УБД выводится в HTTP-ответ. Что мы можем делать? Самый удобный способ – это вызывать рантайм ошибки. Итак, пусть у нас есть уязвимый запрос. Изначально он select, name desk, from, тут from нету, да? From какой-то там таблицы, где и условия на возвращаемые, возвращаемые. Я вот так повешу, нормально будет? И условно возвращаемые значения. Значит, мы хотим в ошибке вернуть полезную для нас информацию. Что мы делаем? Мы объединяем выборку, которую мы получили в результате вот этого запроса, через union со следующей выборкой. Мы делаем select count, звездочка, дальше вот такую вот сложную конструкцию concat, строку, которую мы хотим получить, ну, например, версию баз данных, в случае, если мы хотим получить версию баз данных, мы передадим функцию version. И дальше вот такая конструкция. Floor rand 0 умножить на 2. Помечаем вот эту вот колонку как x. Дальше указываем таблицу, в которой больше одной строки. И говорим, что нам надо сгруппировать результат по колонке X, которую мы обозвали вот эту конструкцию. Теперь подробности. Что такое rand 0? Rand вообще возвращает случайное значение. А дополнительный аргумент, который мы передаем, это то, чем мы инициализируем счетчик случайных чисел. Соответственно, если мы будем вызывать без аргументов функцию rand, нам будет возвращаться каждый раз новое значение. Если мы будем вызывать с одним и тем же аргументом rand 0, например, нам всегда будет возвращаться одно и то же значение, потому что мы инициализируем счетчик случайных значений одинаковым числом. Дальше мы умножаем полученное число на 2 и делаем flow. В итоге для каких-то записей у нас получится вот это вот значение ноликом, а для каких-то единичкой, что приведет к генерации ошибки. Ошибки subd, в которую будет выведена вот эта вот строка. То есть, если это версия, то будет выведена версия баз данных. Если это запрос очередной строки к очередной имени, очередного имени базы к метаинформации, то будет выведено очередное, собственно, значение. И вопрос для самостоятельного исследования: почему используется именно rand? Почему там нельзя поставить константное значение какое-нибудь, нолик или единичку? Почему rand? Если у нас выборка выводится в HTTP-ответ, это второй вариант, когда, как у нас может быть устроено веб-приложение, выборка выводится в HTTP-ответ. У нас просто решение в лоб. Мы делаем union и запрашиваем ту информацию, которую мы хотим получить, собственно. В данном случае мы делаем select количество пустых строк, чтобы сравняться с количеством запрашиваемых столбцов в исходном запросе. Дальше в последнем столбце мы указываем тот столбец, который мы хотим получить, и откуда. В итоге у нас получается результирующая выборка, которая содержит данные из исходной таблицы и потом данные, которые мы запросили. Да, в предыдущем случае, если бы мы запрашивали в исходном запросе не два столбца, а больше, три столбца, тут бы нам пришлось бы указать тогда 1, count и вот этот вот concat. То есть мы всегда должны при использовании union соблюдать количество столбцов, запрашиваемых в исходном запросе и в дополнительном запросе. Ну, давайте, наверное, я покажу. Вы пока погипнотизируетесь, а я покажу, как это выглядит в subd. Итак, Вот смотрите, у нас исходный запрос был. Select, например, URI from URIs from URIs. V ID ID равно одному. Что пробел? Да, спасибо. Дальше мы объединяем это вот с тем самым запросом, как я показал, count, concat, а протащить сквозь ошибку мы хотим строку следующего плана. Select, имя базы под номером в строке с офсетом не 0, а 1. Вот. Что мы получили? Мы получили, что к нам в ошибке вернулось имя второй базы по порядку, которая содержится на данном сервере. Давайте первую получим. Limit 0.1 поставим. Какая она будет? Information схема, конечно. Оп. Так. Теперь представим себе, что у нас есть исходный запрос, который был уязвим, был вот такого плана. Select ID URI from URIs V ID равно 1. Да, что такое запрос валиден, вот, я могу показать. И у нас попадает в ответ не ошибка, а выборка с УБД попадает в ответ. Как мы эксплуатируем? Делаем union, пишем select, схема name from, тут я скопирую, если я так вот сейчас выполню запрос, он будет ошибочным. Почему? Потому что количество столбцов, как я говорил, должно совпадать. В исходном запросе мы запросили два столбца ID URI, а тут мы запросили только схема name. В итоге мы должны добавить фиктивный столбец, ну, например, один. Вот мы получаем результирующий запрос. Первая строка – это информация, полученная из, собственно, базы URIs. Вот она. После этого вся информация, которая у нас находится в базе данных Information Schema. Вот такой вот метод эксплуатации методом union. Опять же, метод union подходит только тогда, когда у нас вся выборка попадает в HTTP-ответ. Если у нас в HTTP-ответ не попадает выборка, у нас такой метод не подходит. И альтернативно, если у нас есть, если в ответ HTTP-ответ попадает ошибка с УБД, то мы можем через ошибку протащить практически любую строку, да, которая нас интересует вот тем самым методом, который я показал. Давайте, наверное, на сегодня завершать, а в следующий раз мы посмотрим в глаза жабе и посмотрим еще на один метод эксплуатации, даже еще на два метода эксплуатации вот этой вот уязвимости и на инструмент, который позволяет все это дело автоматизировать, а не сидеть и писать это все ручками. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Нет вопросов. Тогда спасибо за внимание и до следующего раза.